Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 ноября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, что происходит на московских дорогах. Прежде чем про дороги, я хочу обратить внимание на новость, которая только что появилась на ленте агентства РИА Новости. Службы Москвы уже переводятся в режим повышенной готовности. Власти ждут ухудшения погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 30 ноября в отдельных районах города может выпасть до 15 миллиметров осадков в виде дождя. Температура воздуха при этом составит от 2 до 4 градусов тепла. Возможно, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Утром 30 ноября дождь сменится снегом, сильные порывы ветра сохранятся. Итак, завтра будет сложно. Сегодня, видимо, сложно будет тоже. Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. Как предполагает Яндекс, пробки в 5 баллов будут в 5 вечера, а в 6 и в 7 вечера в городе ожидаются пробки 7-бальные. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире. Это, во-первых, новость о том, что власти собираются анализировать личности граждан по социальным сетям. Ну, судя по сообщениям, недостаточно информации от граждан, недостаточно они о себе рассказывают, но о них рассказывают социальные сети, и искусственный интеллект начнет это анализировать. Первая тема. А вторая тема — сообщение о том, что систему страхования вкладов расширят на крупный бизнес. От этого будет хорошо кому? Попытаемся выяснить. Минут через 10 прямой эфир. СМС-портал для ваших сообщений. Телеграм, можно звонить. 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня появились сообщения о том, что власти собираются задействовать искусственный интеллект для того, чтобы анализировать личности граждан по их социальным сетям. Тендер на проведение исследований в этой области 36 миллионов рублей объявил Институт системного программирования имени Иванникова. Это в Российской академии наук. Коммерсант пишет об этом, ссылаясь на данные портала государственных закупок. Но не сам по себе Институт программирования имени Иванникова начинает эту работу. Генеральный заказчик проекта – аналитический центр при правительстве России. Работу планируют выполнить к сентябрю 2024 года. В документах сказано, что использование цифровых следов дает, цитата, «широкие возможности по оценке личности и, внимание, прогнозированию ее поведения без проведения психологического тестирования граждан, на которое нужно получать добровольное согласие». Сергей Кулешов, заместитель генерального директора 1С «Битрикс», он с нами на прямой связи. Сергей Павлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, ну вот насколько можно верить подобного рода заголовкам? Много ли можно узнать про личность искусственному интеллекту, если изучить социальные сети этой личности?
Ну да, конечно, довольно много можно узнать, и примеры такие в практике уже существуют. Наверняка помните, был такой скандал с выборами в США, когда была очень точно настроена таргетинговая реклама, как раз за счет того, что можно было анализировать. Ну, то есть можно было проанализировать людей, их предпочтения и так далее. То есть это, в общем, вполне наша действительность.
Так, теперь еще, это ведь важный вопрос, ведь люди делятся, в одном месте они на работе, в другом месте они за пределами работы. И вот говорят, социальные сети – это не работа. А сегодня в пресс-службе аналитического центра правительства изданию «Коммерсант» пояснили, эту вот технологию будут, к примеру, использовать для оценки состояния лиц, которые принимают ключевые государственные или корпоративные решения. А это правильно, это можно, это законно?
Ну, я пока про что-то незаконное здесь ничего не вижу и не слышу, да, то есть, смотрите, ситуация какая, то, что мы выкладываем в соцсети или то, на какой контент мы там реагируем и каким образом, может быть неким нашим портретом, да, и, в общем, такие исследования проводились уже давно, и, в общем, никакого секрета здесь нету, что, исходя из этих данных, можно сделать вывод о тех или иных предпочтениях, склонностях и так далее. А самое главное, наверное, можно в динамике зафиксировать изменения какие-то, которые происходят с человеком. И, соответственно, это как-то повлиять. Понятно, что на основе такого рода аналитики нельзя принимать решения, но подсказывать, соответственно, людям, которые будут принимать решения, какие-то направления, куда обратить внимание, на что посмотреть, вполне можно.
Тогда дальше. Вторая половина этой информации, как говорят, этот анализ может помочь бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и разжиганием национальной розни. А это как можно?
Ну, с этим, наверное, чуточку сложнее. Дело в том, что это потребует, в принципе, анализа контента. То есть вообще хорошая идея анализировать контент, который публикуется, да, и искать в нем что-то, что нарушает законодательство. И делать это, естественно, нужно роботами. Но мне кажется, это скорее задача самих социальных сетей соблюдать законодательство и делать так, чтобы контент там был соответствующим. Поэтому, мне кажется, они давно уже подобного рода инструменты внедрили и как с ними работают.
То есть правительство лучше бы у социальных сетей спросить. Ладно, тогда еще одно. А за 36 миллионов это можно сделать?
Вот этот провокационный вопрос, не смогу ответить на него, потому что тут очень много переменных. Да, как именно поставлена задача, какие объемы, какой должен быть результат. Тут очень сложно так этот вопрос оценить.
И последнее. Наш слушатель «Добрый злодей» спрашивает, а как быть в этом смысле с троллями, людьми, которые намеренно эту систему пытаются или вводят в заблуждение?
Хороший вопрос. Такие, скажем так, понятно, что такие всегда будут существовать, но это скорее исключение из правил, которое будет только подтверждать общие правила.
Спасибо. Сергей Кулешов, заместитель генерального директора 1С Bittrex, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем планы задействовать искусственный интеллект для того, чтобы анализировать личность граждан по их социальным сетям. Это может помочь пройти без психологического тестирования, на которое нужно давать дополнительное согласие. А так, получается, и согласие спрашивать не надо, вы сами все выложили. Лордик пишет, наконец-то люди, может, перестанут сидеть в этих социальных сетях и выкладывать всякую ересь. А Панк 13 говорит, что он там не панк. В том смысле, говорит, я в социальных сетях вежлив и корректен, и фотки у меня вообще чужие. Что там про меня можно проанализировать? Я в реале-то совсем другой. Вот говорят, что все это легко высчитывается. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, искусственный интеллект собираются использовать для того, чтобы анализировать социальные сети. Причем анализировать это будут под заказ властей. Что там про цифровые лагеря, кстати, пишет Виталий из Филей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Михайлович. Я двумя руками за. После этого не надо будет при получении водительского удостоверения к психиатру ходить, и на дорогах, может, будет больше порядка.
Хорошо. А вот если говорить о государственных служащих?
Так это в первую очередь у нас замминистра просвещения без образования.
А это можно увидеть из фотографий в социальных сетях?
Соответственно.
Понял. Вот Михаил Иванович по фотографиям в социальных сетях определяет реальное наличие образования. Хорошо, продолжаем. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вот прежде всего хотел бы сказать по поводу таких заявлений, что я в соцсетях совсем другой. Это даже еще хуже, потому что вы зарегистрированы, и вы такой-то человек. Если вы представляетесь девочкой 17 лет, это лишний повод обратить на себя внимание.
Кому надо-то знает, на кого оформлена вся эта история с доступом.
Знаете, любое несовпадение, любая попытка выдать себя за кого-то еще, это уже повод того, что не человек, нет, именно вот робот обратит на вас внимание, и где-то появится либо галочка, либо красная, либо ваша строчка красная.
Хорошо, тогда смотрите. Вот Лимузин пишет, зачем искусственный интеллект, когда и так понятно, что там половина умалишенных. Понятно, что это шутка, я надеюсь. Но все-таки идея такова, что сама по себе активность в социальных сетях – это своего рода отрицательная характеристика.
Конечно. И именно, но она одновременно положительная для проверяющих, для работодателей, для государства, и одновременно отрицательная для человека, который проявляет эту активность. Более того, если эта активность выбивается из ряда, то есть, опять же, вот эти девиации, я девочка 17 лет, это сразу говорит о том, что на человека надо обратить внимание. И не говоря уже о том, что он ходит, куда он смотрит, интересуется ли он оружием, не дай бог, интересуется ли он, заходит ли он на сайты, где можно там говна и палок.
Подождите, вот Алла, смотрите, давайте, вот просто Алла, которая у нас так подписывается из Северного Тушина, она говорит, люди шуткуют в интернете, а из этого теперь будут делать идиотские выводы.
Конечно, а именно из шуток всегда и делаются выводы. Опять же, дело идет о миллионах пользователей. И вот именно из этого делаются выводы.
Да, хотите шутить, продолжайте. Я понял, спасибо. Вы должны понимать, что никто не обязан понимать ваши шутки. Шуткуйте в интернете и дальше, просто Алла. Если прошерстить фотографии молодости действующих сотрудников МВД, продолжает Панк, то мы останемся в МВД. Алексей Морозов пишет, если кто-то пытается выдавать себя в соцсетях за другого, это же вопрос вообще уже не по поводу трудоустройства, а по поводу психиатрии. Доля правды в шутке ведь только есть. Это добрый злодей. И что? Ну вот тогда, значит, теперь и пишите. Я шучу. 4 раза подчеркнули. Ну, чтобы вдруг не получилось иного. Михаил Трисемерки пишет. Вот при получении американской визы уже в анкете нужны ссылки на профили в социальных сетях. Тут следующий вопрос. А если кто не напишет, что американские, те, кто рассматривает американскую визу, будут искать? Хотя, кто знает, искусственный интеллект. Мы ведь только что это обсуждали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Да, прошу.
Ну, мне кажется, опять какие-то полумеры. Я считаю, в интернет должно давно пускать по паспорту и по талонам. И в этой шутке тоже есть только доля шутки, потому что я думаю, что, в принципе, деанонимизация в интернете давно напрашивается.
Не, смотрите,
наш старый уютный ламповый интернет должен остаться в прошлом, к сожалению.
Я про наш старый ламповый уютный мир вообще. Понимаете, да, если говорить по логике, которую вы предлагаете сейчас ввести, тогда на этом нельзя будет останавливаться. Как-то мы едем в метро, а нашивки с именем и фамилией нет.
Так, собственно, она у вас уже есть.
Нет.
У вас же есть. Ну как, вот я был студентом, у меня был студенческий проездной, там была мое имя и фамилия.
Когда вы рядом со мной стоите, я не вижу, какая ваша фамилия.
Ну, пока нет, но я думаю, что рано или поздно мы к этому.
Все равно. Теперь у меня вопрос. Вы шутите?
Со слезами на глазах.
Понял, спасибо. У пульта для телевизора есть микрофон, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Угадайте, зачем это все? Панк 13 продолжает. Задумка нормальная, но невыполнимая. И всерьез этим заниматься никто не будет. Всерьез, в смысле каждого конкретного гражданина, не будет. Но если кого-то надо будет изучить, легко сработает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Марина. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Вот столько денег вкладывается за слежкой. Они проследят за мной, чтобы я 500 рублей штраф заплатила. А почему же у нас такое, такие миллиарды воруют, а вот это никак не отслеживается, а за мной проследят?
Ну, а так вы не воруйте, и тогда проследят, и ничего не получат.
Да я не ворую.
Ну так а тогда чего вы говорите? Не-не-не, ну давайте не будем. Они следят не за вами, а за всеми, обращает внимание нашей слушательницы, тут же добрый злодей. Леонард, помните персонаж «Теорию большого взрыва»? Вы, не знаю, Виталий из Филей помнит, пишет, по ходу дела, вот эта его табличка «Сарказм» теперь понадобится. Это из сюжета сериала теперь превратится или может превратиться в рутину бытия. Просто Алла утверждает, что на одном из аккаунтов зарегистрирована она как дама 1921 года рождения. И что теперь? Ну, теперь кто-то когда-то, к примеру, искусственный интеллект, в какой-то момент при необходимости определения того, чего от вас ждать властям, будет иметь это в виду, вот и все. «Черное зеркало на марше», пишет Панк 13-й, «Халдей» пишет, шутка ли то, что все, что я сейчас говорю. Вот то, что говорят слушатели, не знаю. То, что здесь, я читаю, ссылаясь на «Коммерсант», а «Коммерсант» на портал госзакупок Российской Федерации. А Виталий из Филей, кстати, пишет, если что, просто Алла, если вы дама 1921-го, так с юбилеем вас. «Искусственный интеллект прогрессирует», пишет Лордик, «как вспомню судный день из «Терминатора». Страшно становится, что с этим самым искусственным интеллектом будет когда-нибудь потом. На что в будущем он будет способен? 7373948. Да, прошу.
Да, здравствуйте. Ну что, будущим роботам легко нас будет победить. А вообще, конечно, 1984 вот проглядывается, либо Фаренгейт, это когда книжки жгли, которые не нужно читать. В общем, такая управляемая фантастика впереди нас ждет, конечно.
Вы полагаете, что книжки жгли, это фантастика?
Ну, книжки жгли, это, если помните, фильмы, произведения, где по Фаренгейт, где вот температура сжигания бумаги выскочила из балды, этот номер, температура по Фаренгейту. Но будем учить эти книжки, как говорится, на память, и потом на поляне совершенно открытой. Сейчас уже молодежь, что делать? Вот
подождите, я пытаюсь другого, пытаюсь другое понять. Ну, то есть, мы как бы всерьез изучаем, что мы бы не хотели или нам не нравится...
Да. Если... Подождите.
Да. Мы бы не хотели или нам не нравится, чтобы кто-то знал, кто мы такие. Так,
ну,
что ли?
Ну, конечно. Я хожу на сайты, допустим, ну, на сборку, там, это, модель сборки, к примеру, я не рекламирую, ну, где там книжки того же Пелевина какие-то интересные, или там, ну, к примеру,
еще там. В смысле, вы хотите сказать, что это ваш скелет в шкафу?
Нет, ну да, ну если кто захочет, он посмотрит, какие я книжки читаю, и
конечно,
даст портретик свой.
Вот вы понимаете, как вы на улицу-то выходите? Ну правда, вот реально, если даже действительно идти чуть дальше интернета, если вы боитесь, что увидят, что вы делаете в интернете, то вы, во-первых, все время что-то страшное делаете, что ли? А второе, если вы боитесь про интернет, а как же вы на улице-то? Вы выходите на улицу, и многие люди видят, что вы делаете. Как вы вращаете головой, что вы делаете руками, в конце концов, глазами, куда и на что вы смотрите. Цифровая гигиена, вот какая штука важнее, пишет добрый злодей. А вы и сами без искусственного интеллекта, пишет стратегический инвестор, можете идентифицировать человека по его постам на радиостанции «Говорит Москва», как бы он ни менял свой ник. Стратегический инвестор, по сути, предлагает квест для тех, кто слушает наш эфир, потому что я ведь зачитываю сообщение и говорю, кто конкретно это пишет. Виталий из Филей пишет, что видит на улице исключительно морось и туманы.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Газета «Известия» почитала новую редакцию проекта основных направлений развития финансового рынка до 2024 года. Документ подготовлен Банком России. И вот там написано, что в систему страхования вкладов войдут предприятия крупного бизнеса, при этом организации, которые оказывают финансовые услуги, окажутся за пределами системы страхования вкладов. Еще в ту же систему не попадут счета для учета денежных средств федерального бюджета, бюджетов регионов и государственных внебюджетных фондов, например, пенсионного фонда. «Известия», ссылаясь на источники в правительстве, пишут, что этот проект пока проект, конкретные детали разрабатываются и прорабатываются, но тут ведь главный-то вопрос в другом. Что такое система страхования вкладов? Это возможность сберечь свой вклад. И если ее расширят на крупный бизнес... Для гражданина имеется в виду. И если ее расширят на крупный бизнес, можно будет сберечь свои деньги, вложенные в крупный бизнес? Или это крупный бизнес сможет сберечь свои деньги, если что? Александр Сафонов, доктор экономических наук и профессор финансового университета. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, систему страхования вкладов расширят на крупный бизнес. Для граждан это что-то значит?
Ну, конечно. Во-первых, крупный бизнес, как правило, акционерный. И часть граждан покупает акции такого рода компании. И, естественно, когда возникают проблемы, связанные с необязательностью контрагентов, ну, в частности, вот банков, да, банк разорился, а у него счета были крупные компании, эти крупные счета исчезли. И, соответственно, возникает масса вопросов, во-первых, в первую очередь, как выплатить заработную плату работникам, за счет каких-то ресурсов. Второй момент – это как реализовывать свои обязательства в отношении тех контрагентов, с которыми они работают. Ну, это и акционеры, это и другие компании, которые поставляют запасные части или какие-то материалы, энергию. Вот. То есть, собственно говоря, это старая история, связанная с тем, что очень часто кризис банка или разорение какого-то крупного банка приводил к последствиям эффекта домино, когда разорялись компании, которые не могли нести или отвечать по своим обязательствам.
То есть вклады крупного бизнеса будут также гарантированы этой системой, как вклады граждан, но ведь до какого-то уровня?
Ну, конечно, здесь невозможно, так сказать, скажем так, государство или центральный банк через страховую систему взять обязательства в полном объеме, потому что некоторые вклады, если вот возьмем Сургутнефть, да, которая приближается к нескольким там десяткам миллиардов долларов, и, пожалуй, это такая сумма, если не дай бог с ней что-то произойдет, так сказать, ее покрыть можно будет, наверное, только за счет субсидий самого центрального банка, но никак не со самой страховой системы. Поэтому, скорее всего, конечно, будут приняты ограничения, ровно то же самое это касается и вкладов граждан, и малого бизнеса, ну, с тем, чтобы не было какого-либо рода мошенничества. Всегда такая есть позиция, это франшиза, это разделенная ответственность.
Еще одно, насколько справедлив взгляд нашего слушателя, который подписывается как «Лимузин», который пишет, что система страхования вкладов – это всего лишь доходная статья для банка, не более, ну, как ОСАГО, потому что мало кто реально получает из этой системы страховые выплаты.
Ну, во-первых, банк здесь как раз пострадавшая сторона. Почему? Потому что тот банк, который включен в систему страхования вкладов, должен резервировать дополнительные средства значит, на счетах банка центрального и, соответственно, так сказать, подвергаться более серьезному контролю со стороны центрального банка. Поэтому он-то как раз здесь не зарабатывает ни копейки. Вот. Так же, как и не зарабатывает АСВ, да, система страхования вкладов, поскольку иногда выплаты превышают взносы, которые туда делают банки, участвующие в этой системе страхования.
Вообще, с вашей точки зрения, вот то, что сейчас называется, даже в нынешнем виде, система страхования вкладов, это скорее добро или скорее для зло для вот этой банковской системы?
Ну, вы знаете, это добро. Почему? Потому что, во-первых, она родилась после известного дефолта американского, это «Черной пятницы» 29-го года, именно тогда была разработана эта схема. И она, собственно говоря, позволяет преодолевать недоверие граждан и организаций к банковской системе. Ну и, соответственно, позволяет вытаскивать из банок, из-под подушек денежные средства и инвестировать их в экономику. Если бы такой системы не было, я думаю, что система банковская была бы менее устойчива, менее развита, чем она сейчас есть.
Если мы говорим об устойчивости банковской системы в ее нынешнем виде, то как понимать сегодняшнее сообщение о том, что прогнозируют, что в ближайшее время буквально десятки банков с рынка уйдут?
Ну, а вы знаете, это, в принципе, нормальная ситуация, если даже банки уходят. Вот вспомним, что еще там несколько лет назад, там 5 лет назад, Центральный банк активно занимался отзывом лицензии у тех банков, которые не проходили стресс-тесты и нарушали нормативы. По сути, это было очищение банка и стабилизация его. Поэтому отзыв лицензии – это планомерная такая работа, которая позволяет без кризисов как раз, да, разруливать сложные ситуации и, значит, убирать неэффективных агентов с рынка банковского.
Спасибо. Александр Сафонов, доктор экономических наук и профессор финансового университета, был с нами на прямой связи. Юрлица прежде лишались вкладов. Ну, это уже мы выяснили. Григорий из Санкт-Петербурга нам поясняет. Если раньше система страхования вкладов помогала только гражданам, а юридическим лицам нет, то, видимо, даже крупный бизнес будет получать в определенных размерах обратно из системы страхования вкладов в случае проблем для банков. Почему заставляют кредиты страховать? Взял 1 170 000 страховка, что она мне даст, эта страховка, пишет Макс. Не понял. Мне кажется, эта страховка дает что-то банку. Нет? Я всегда думал, что страховку заставляют... Ну, то есть ты хочешь получить денег от банка, ты должен застраховаться, чтобы банк точно получил, если что-то с тобой произойдет, деньги назад. Так, по логике Центробанка, пишет Артем, должен контролировать риски. У банков отзывают лицензии. А как с компаниями? Центробанк что, будет лицензию условного «Газпрома» отзывать? Артем, это все-таки скорее как раз о деньгах, которые крупные юридические лица хранят в банках. А что, при отзыве лицензии люди деньги не теряли, пишет Михаил? А что вы об этом знаете? Мы же знаем о том, что происходило, если банк находился в системе страхования вкладов. И проходили это, насколько я понимаю, неоднократно. От страховки можно отказаться, написать заявление в течение 3 дней. Добрый злодей отвечает Максу, который не понимает, почему его заставляют страховать кредиты. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня появилось сообщение о том, что система страхования вкладов уже в ближайшее время может быть расширена на крупный бизнес. Правда, за ее пределами при этом останутся организации, которые оказывают финансовые услуги. Это из новой редакции проекта основных направлений развития финансового рынка до 2024 года, который подготовлен Банком России. «Известия» сегодня об этом пишут. В систему страхования, согласно планам регулятора, не попадут при этом и счета для учета денежных средств федерального бюджета, региональных бюджетов, внебюджетных фондов, типа, к примеру, пенсионного фонда. Но конкретные параметры реализации этого проекта пока прорабатываются, и возможные сроки реального реформирования этой системы, напомню, речь о расширении системы страхования вкладов на крупный бизнес, пока неизвестны. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 ноября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за картой московских пробок. Помним о том, что ситуация с погодой ухудшается, власти готовятся к сильному ветру, сильному дождю, который завтра перейдет в снег. Прямо сейчас в городе уже пятибалльные пробки, как ожидает Яндекс, в ближайшие 2 часа, точнее, в 6 и в 7 вечера. Сегодня в городе семибалльные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, появившиеся сообщения о том, что власти обсуждают переименование документов с QR-кодами, ну, чтобы это не называлось «получи QR-код», а «получи, к примеру, зеленый паспорт». Вроде как нормально, и вроде как это могло бы смягчить ситуацию с этими самыми QR-кодами. Но Песков уже сегодня говорил, что это не так, это только те издания, которые об этом пишут, вот, собственно, знают о том, что эти переговоры ведутся. С другой стороны, вроде как есть сообщение о том, что какие-то переговоры кто-то все-таки ведет. Первая тема, а вторая тема, которую мы будем обсуждать в ближайшее время, что произошло на матче ЦСКА-Зенит. И почему теперь РПЛ будет расследовать задержание болельщиков. Об этом разговор через 10 минут. Параллельно следим за тем, что на лентах новостей. Вы уже слышали, что государственное обвинение просит бывшего схемонаха Сергия приговорить к 4 годам колонии. Это срочное сообщение, пока тоже никаких подробностей. А вот насчет Центральноафриканской Республики, где, вы знаете, собираются изучать русский язык, новости есть. Путин поговорил с президентом этой республики, а тот поблагодарил Путина за разноплановую поддержку. Это срочное сообщение.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Власти России обсуждают переименование документа с QR-кодами, написала сегодня РБК. Значит, речь идет о документе для тех, кто имеет медотвод, переболели или вакцинированы. И этот документ, видимо, а не QR-код, позволит посещать общественные места при введении ограничительных мер из-за пандемии. РБК писала, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, что, мол, якобы власти захотели свести к минимуму использование термина QR-код в публичном пространстве, мол, по закрытым социсследованиям более половины российских граждан относятся к этому термину негативно. Некоторые связывают словосочетание QR-код с ущемлением свобод, некоторые говорят, что это штука сатанинская. Среди названий, которые обсуждаются на замену, по РБК несколько вариантов: паспорт здоровья, сертификат здоровья, санитарный паспорт или зеленый паспорт, Green Pass, который уже используется в мировой практике. До этого написания президент Путин поддержал предложение вице-премьера продлить действие сертификатов, обратите внимание, не QR-кодов, а уже после этой публикации Дмитрий Песков комментировал и говорил, что на самом деле подобного рода разговоров не ведется. Вот что сказал в интервью с радиостанцией «Говорит Москва» зампред Комитета Госдумы по охране здоровья и кандидат медицинских наук Сергей Леонов.
И представители правительства Российской Федерации, и средства массовой информации фактически с первых часов после внесения данного законопроекта сами начали называть его закон о QR-кодах. У нас люди, многие негативно ко всяким кодам относятся, ну, кодировать коды, там, ну, действительно, это вызвало очень большую негативную реакцию, большой общественный резонанс. Так скажем, вот этот негатив, он в том числе был связан и с названием самим QR-коды, QR-код. На самом деле, по большому счету, законопроект не о QR-кодах, а о мерах по санитарному эпидемиологическому благополучию населения. Изменения именно в этот закон будет, ну и устав железнодорожного транспорта и воздушный кодекс. Вот. Никакой это не закон о QR-кодах, он так никогда не назывался, и это просто вот такое сокращенное, так скажем, название. Это первое. Второе. Действительно, правильно было бы назвать всю эту систему. У нас есть сертификат о вакцинации, это хорошо, да, но в целом должен быть какой-то официальный документ, пусть он будет в электронном виде, и даже в виде QR-кода, потому что QR-код – это лишь электронная система, цифровая система, которая позволяет достаточно эффективно выстроить вот эти вот ограничительные мероприятия, идентифицировать того или иного человека, поэтому это лишь, скажем, цифровой код, способ, технология, организационное мероприятие, как угодно можно это называть. А на самом деле смысл о том, чтобы понять вообще, человек, он иммунизирован или не иммунизирован. Ну, мы здесь исключаем тех, кому дали, будут давать, QR-коды, опять же, вот видите, сам называю QR-коды, потому что нет еще официального названия этого документа, да, исключаем тех, у кого есть противопоказания. Ну, фактически это, так скажем, иммунный паспорт или паспорт иммунизированного человека. Я бы лучше назвал его вот именно иммунный паспорт, потому что все-таки первое, он дается тем, кого вакцинировали, то есть вакцинированным людям, они имеют иммунитет, приобретают иммунитет посредством вакцинации. И, соответственно, вторая группа людей – это группа переболевших. Они, соответственно, не вакцинированы, но они переболели и имеют тоже иммунитет. Поэтому, мне кажется, название должно быть связано с термином иммунитет, иммунология, иммунный, то есть что-то такое должно быть, иммунный паспорт или свидетельство о иммунизации, ну, как угодно, в общем, это можно назвать, но только не QR-коды. QR-коды – лишь механизм и так далее. Более того, название – это тоже хорошо в плане того, чтобы, ну, люди меньше беспокоились, и это вызывало меньше негатив по поводу этих законопроектов. Важно еще и смысл, потому что пока еще правительство не приняло решение о том, чтобы выдавать такие иммунные паспорта тем людям, которые переболели неофициально и не попали в регистр переболевших. Это огромная проблема, миллионы людей от этого страдают, они бы и хотели получить вот этот иммунный паспорт, но не могут, потому что официальный регистр переболевших не попали. Поэтому мы предлагаем в ЛДПР, чтобы эти паспорта иммунизированных людей выдавались именно по количеству антител. Там есть различные предложения у нас в этом плане, и я думаю, что решить этот вопрос необходимо и технически возможно. Это вот первый момент. Второй момент. Есть люди, которые сталкиваются с тем, что им нужно делать ревакцинацию или вакцинацию, но они после болезни, но они приходят сдавать анализы на антитела, у них очень высокие титры. И при очень высоких титрах антител не рекомендуется ревакцинация или вакцинация после болезни. Соответственно, эти люди тоже не могут этот иммунный паспорт получить. И тоже возникает большая проблема. Это одна из, еще одно из предложений ЛДПР, это то, чтобы именно таким людям продлевали действие вот этих паспортов иммунизации. Это тоже очень важно. Ну и третий, может быть, в меньшей степени касается наших граждан, но есть люди, которые вакцинировались иностранными вакцинами, в Европу ездили вакцинироваться, или по роду своих занятий, там постоянно в командировках, не везде спутник ВИ признается, и поэтому необходимо было там привиться другими вакцинами. Они тоже не могут получить иммунный паспорт в Российской Федерации, и если бы они вот сдали антитела, и по антителам бы он выдавался, то это бы упростило, так скажем, их жизнь. Поэтому, помимо этого, еще есть вопросы к этим законопроектам. Надеюсь, что обсуждение с правительством данных законопроектов будет конструктивно, и те поправки, реальные поправки, которые будут направлены в сторону людей, они будут учтены и приняты, потому что у меня нет сомнения, что если там правительство захочет, оно все-таки продавит принятие этого законопроекта с учетом подавляющего большинства партий власти в Государственной Думе. Там тоже не все можно внести поправками. Часть вот этих всех предложений должно быть учтено на уровне нормативных актов правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Поэтому здесь не так все просто. А хорошо, что идут эти обсуждения перед обсуждением в Государственной Думе, потому что, ну, и благодаря средствам массовой информации, и благодаря активности людей, все-таки, ну, каким-то образом подталкивает вот эта активность правительства Российской Федерации вот принимать вот эти важные, нужные и необходимые просто для людей поправки.
Это Сергей Леонов, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья и кандидат медицинских наук. Сергей 60-й пишет, что будет куча левых справок о наличии антител. Ну и что? Ну, значит, будет куча, будут разбираться с кучей левых справок, если правда будет. Виталий не понимает, какой богатый внутренний мир и как он называет уровень мракобесия у людей, если они даже в QR-кодах видят вот это сатанинство. Я с этого начал, цитирую РБК сегодня. Денис 100-й предполагает, как мы, доставая из широких штанин, будем вместо паспорта QR-код показывать, чтобы пройти в магазин. Сложности, говорит, надо будет новые стихи написать. Ну, вы знаете, до этого много документов меняли уже после Маяковского, а что-то не переписывали, я не припоминаю. Что еще? Да, важную деталь пишет Тоха, 896-й. Вот это же та же тема. Ну хорошо, придумали, допустим, не QR-код, а Green Pass. Но есть же проблема. Как давать QR-код или Green Pass человеку с медотводом, если мы говорим об ограничительных мерах из-за пандемии и о борьбе за здоровье граждан? Ведь человек, у которого медотвод, он не может получить вакцину по определенным причинам. Но, следовательно, для его же безопасности его не следует куда-то пускать. Ну, так получается. Тоха об этом пишет. 7373948. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
QR-код или Green Pass?
Мне лучше QR-код. Мне так привычнее.
Ну, хорошо.
Я без комплексов, Юрий Викторович. Меня хоть горшком назови, только ради бога не сажай в печку. Да я посмотрела просто ради интереса. Мне бумажная, я в телефоне. Что нам выдали вот в Швейцарии, когда мы вакцинировались, господи, Файзером?
Ну, да.
Вот увидела, значит, COVID-19, дальше написано сертификат, дальше статус, около него большая зеленая галка, и внизу флаг Швейцарии.
Сертификат. То есть у них это просто называется.
Вот в телефоне это так, а как в бумажном варианте, я не помню.
Но смотрите, Анна, Панк 13 пишет нам, нам только повод дай, мы начнем не принимать любое словосочетание. Помните до этого, мы ненавидели талоны на питание. Мы ненавидели реновацию, мы ненавидели пропускной режим. Ну, то есть, повод, да, дело не в названии.
Ой, привыкнут все равно вот здесь вон QR-код стоит. Помимо флага Швейцарии еще и QR-код есть, который считывает.
Нет, то есть, люди поговорят, повыступают, они просто всегда так делают, получается.
Ой, ну, Юрий Викторович, ну чем-то надо заняться, а?
А, ну да, понял.
Вот и чем-то надо заняться, я звоню на радио.
Хорошо, вот хорошее занятие. А кто-то звонит для того, чтобы сказать, что QR-код не нравится. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Юрий Викторович.
Да, Лиль, давно не слышались, да.
Ну, я за QR-код. Мы прививались Pfizer'ом. Вот, и у нас тоже такая карточка есть. И ее, в общем, если куда-то я хожу, там, предположим, в медицинское учреждение, вот недавно была, ну, всегда спрашивают... Вот, я не понимаю вообще, какие там проблемы выдумывают, какие-то там число дьявола. Ну, по-моему, этих людей уже, по-моему, надо лечить.
Нет, ну, вы же не можете этого сделать. Значит, надо идти навстречу.
Ну, вы понимаете, пока всем пойдешь навстречу, вы знаете, тут уже полмира перезаболеет. Мне кажется, что нужно это сделать вот просто обязательным. Потому что дальше уже деваться некуда. Еще можно одну просьбу? Мне Анна сегодня привет утром через Максима передавала. От меня ей тоже привет и здоровья, и всего самого наилучшего.
Прекрасно, спасибо. 7373948. Ну, давайте пропуском назовем, как было в первый карантин, пишет Денис Сотый. А я напомню, Денис Сотый, многим казалось, что это неправильно. Ну, правда. Ярослав пишет, показывать штрих-код, QR-код на поезд, самолет, посылку получать. Вообще никого не напрягает. Получается, значит, все-таки высасывают из пальца проблему, пишет Ярослав. По-моему, каким-то слоям или, как они себя считают, значимым людям хочется просто это показать, таким образом свою значимость и о себе напомнить. Ну, хорошо. 7373948. Борис, защита невакцинированных, говорите? Кто говорит? Не знаю. Сдав ПЦР при отрицательном результате, вакцинированный и невакцинированный получат хоть код, хоть сертификат. Мы пока не понимаем, о каком QR-коде или сертификате вы говорите для сдавшего отрицательный ПЦР. Непонятно, Борис. Вот об этом в данном случае с точки зрения выдачи QR-кодов вроде никто не говорил. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мы вот перебираем, но смысл-то не меняется. Я хотел бы, чтобы и старики бы легче пошли бы уже, чтобы они понимали и легче шли и получали эти документы. Ведь же были у нас и в Советском Союзе, там, ну, на ограниченных территориях это понятие, Ausweis. И все будут понимать, вот старики, дети войны, которые еще живы, которые пользовались...
Вы слышали, вы когда к нам присоединились?
Ну, только что.
А, то есть вы не слушали про искусственный интеллект и интернет?
Нет, я там слушал периодически.
А, ну вот, чтобы вы знали, ваши шутки говорят больше о вас. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Особо религиозным можно предложить красивый QR-код, к примеру. Михаил 37 пишет, что паспорт не подойдет, потому что паспорт — это идентификация кого-либо. А вот свидетельство можно, сертификат здоровья, просто и понятно. Андрей говорит, у нас более понятный вариант есть, назовем это ксива. И тогда вроде нормально. 7373948. Тоже, кстати, шутка. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, да, добрый день, деревенский парень.
Прошу.
Всем доброго. А я предлагаю, знаете, что сделать, Юр? Ну, правда, я это, не вакцинированный, не имею этого кода. Я предлагаю, знаете, что сделать, Юр? Вместе с вот этим, чтобы не пугать, мне-то по барабану, как он называется, с QR-кодом, с QR-кодом, вот с этим, ключи от квартиры давать, я думаю, тогда мы победим, все вакцинируются.
Квартир, все могут... у вас квартир хватит?
Я думаю, у нас у государства хватит.
А, осталось... то есть вы чужие квартиры раздаете, тоже шутка. Хорошая карточка вакцинации. Руслан Николаевич предлагает простой вариант. А Борис напоминает, что все-таки тест ПЦР сдаешь и получаешь QR-код на 72 часа, и это работает прямо сейчас. Ну вот я и говорю, это работает прямо сейчас, а не тогда, когда мы говорим, как это будет работать, когда это заработает с учетом того, вакцинирован ты, переболел, и у тебя определенное количество антител. Вот, собственно, как. Непонятно, обсуждали власти России или не обсуждали переименование документа с QR-кодами, но, судя по всему, подобного рода вопрос так или иначе в обществе остается.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лимузин предлагает это вообще талон на водку назвать, и тогда люди будут брать с удовольствием. Ладно, российская премьер-лига заявила о том, что действия полиции поставили под угрозу здоровье людей на матче ЦСКА-Зенит. Больше того, РПЛ собирается сама расследовать задержание болельщиков ЦСКА после матча с Зенитом. Но что произошло? Тимур Журавель, комментатор Матч ТВ, присоединяется к нам. Тимур, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, что же такое произошло, что премьер-лига жестко говорит о том, что действия полиции поставили под угрозу здоровье людей?
Ну, если вы читаете сегодня весь день информационные сводки, то, мне кажется, здесь все очевидно. Были приняты неадекватные меры к болельщикам, к очень большому их числу. Была применена коллективная ответственность, и, мне кажется, здесь... Очевидно, что развлекательное мероприятие, каким является футбол, не может и не должен заканчиваться вот так. Действительно, чрезмерные меры, почему они были применены, вот будут, наверное, разбираться. Можно было бы обойтись без них и не ставить под угрозу здоровье. И главное, долгосрочно, имидж лиги, имидж матчей как мероприятия опасного, где некомфортно провести время с семьей, а где можно за 4 часа а потом стоять у автозака.
Подождите, ну вот это, во-первых, не впервые подобного рода вещи происходили. Если я правильно понимаю, даже в этом году что-то подобное было. Или в этот раз было еще более жестко?
Ну, тогда действительно было, в Петербурге были инциденты, и в Ростове. Но там хотя бы была какая-то прямая стычка фанатов, может быть, агрессивной части с болельщиков, с правоохранителями. И там такого не было, чтобы детей... чтобы женщин по несколько часов держали в таком состоянии. Мне кажется, что здесь случай беспрецедентный, но сама тенденция, что стадион футбольный, а у нас они отличные после чемпионата мира, что стадион футбольный становится зоной вот таких вот действий, это очень большой имиджевый урон для нашего футбола.
Так, тогда другая история. Но ведь ЦСКА признает, что фанаты, которые пронесли пиротехнику, были. И, как пишет наш слушатель Артем, они же чуть стадион не сожгли.
Это другой вопрос, и мне кажется, он сегодня был незаслуженно заигран. Сегодня у нас на Матч ТВ была программа «Есть тема», где, по-моему, там чуть ли не 40 минут посвятили этому вопросу. И, к сожалению, не было второй стороны. Не было стороны, которая бы объяснила, почему ответственность не несут конкретные люди за случившееся на трибуне. Потому что фаер-шоу – это действительно опасная штука. Но меры, которые применили к людям, они как бы оказались настолько неадекватны, что говорили большей частью об этом. А вопрос ответственности болельщиков практически не поднимался. Тем не менее, это тоже важный вопрос. Почему вот это мероприятие, угрожающее здоровью зрителей, тем не менее, в таком масштабе было проведено? Я не получил пока ответа, потому что я был вчера на стадионе. И, честно говоря, я обалдел, когда увидел такое количество фаеров на трибуне, потому что такого на ЦСКА не было очень давно. Такого не было давно на наших стадионах. Это действительно уже как бы отыгранная тема. Уже стараются все-таки обходиться без таких опасных средств. Тем не менее, это случилось, и сегодня это обсуждалось как само собой разумеющееся, что такое на трибуне происходит. Мне кажется, что ответственность за это должны нести те, кто пронес фаеры, кто их зажег, кто поставил под угрозу здоровья своих соседей по трибуне. Но как теперь в этом клубке разобраться, я вот лично не понимаю.
Хорошо. Как вы относитесь к заговорам? Вот, например, наш слушатель Нильс пишет, это все сделано по указке, чтобы всех проучить, а потом на основании этого вводить обсуждаемые уже фан-айди.
Ну, знаете, я не готов сейчас об этом так говорить, потому что это какая-то слишком многоходовая комбинация. Если фан-айди принимают, и вроде бы уже решение утверждено, зачем весь этот цирк? Ну, без вчерашних инцидентов, мне кажется, можно было спокойно обойтись. Поэтому я в эти теории заговоров не очень верю. Предстоит лиге разобраться с этой хакерской атакой на камеры стадиона, потому что, ну, как-то это очень странно звучит. Кто атаковал? Зачем атаковал? Почему эти камеры на 57-й минуте, как говорит президент РПЛ, выключились? Ответов нет. Ну, вот с этим тоже предстоит разобраться. Но вообще, да. Мне кажется, важно всем сторонам вчерашнего недопонимания, я не хочу даже говорить конфликта, нужно сесть и поговорить. И в режиме диалога решать эту назревшую ситуацию. Потому что так футбол, как бизнес, индустрия дальше точно жить не должен и не может.
Но вот эта история с тем, как прошла туда на стадион пиротехника, все-таки, насколько я понимаю, остается. Ведь без полиции, помимо полиции, это провести было невозможно.
Но клуб работает с болельщиками. И, насколько я знаю, у клуба до вчерашнего дня был негласный договор с болельщиками о том, что пиротехника не используется, потому что клуб будет платить штраф за это. То есть клуб занимается обеспечением безопасности. И так получилось, что болельщики собственные клуб подставили. А клуб, в свою очередь, тоже как будто бы отказался на это реагировать. То есть здесь, мне кажется, все стороны виноваты. Все стороны проявили себя не лучшим образом. Но сейчас, после такого экстренного и неадекватного задержания, мы больше всего говорим именно о действиях полиции. Но ни одна полиция вчера отличилась.
Спасибо. Комментатор Матч ТВ Тимур Журавель был с нами на прямой связи. Григорий из Санкт-Петербурга совершенно логично комментирует. Мы тут одно обсуждаем другое. Григорий из Питера пишет, главное, что «Зенит» победил. Ну, у каждого свое главное. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил. Хотя я опечален. Я видел все стадионы Советского Союза по 100 тысяч, по 110. Было все очень четко. Даже кони стояли, но агрессии не было. Дело в том, что все-таки как ни крути, это во многом идет от общего состояния общества. Состояние агрессии, зла, ненависти друг к другу. Даже дискуссии на радио, вот говорит Москва, зачастую я удивляюсь, два лагеря. И очень зло выступают люди, и даже пренебрежительно говорят о другом лагере, о другой стороне, знаете, эти либералы и так далее.
Ну или наоборот, да, это так.
Да, но наоборот меньше, вот, в основном так. И молодежь – это транскрипция нашего с вами духа, интеллекта, вот входит в это же состояние. И у кого-то из них, ну, малой части.
А вы думаете, что это молодежь? Хорошо, ладно, Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что, ну, хорошо, ладно, у нас тут есть политическая история, противостояние одних другим. А английские болельщики хулиганят от плохой жизни тоже? Или как это работает? Или наши ошибки заставляют английских хулиганов себя так вести? 7373948, телефон прямого эфира. Ну да, и Виталий говорит, ну давайте в этой логике. Вы, кстати, про Владимира Суздальское княжество почему-то сегодня не пишете. А он говорит, давайте все это считать отвлечением внимания граждан от пенсионной реформы. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот мне 35 лет, я с 5 лет хожу на футбол. Послушайте, я вот хочу сказать...
20 секунд.
Да, о Журавеле и вот этому чудаку, который... Пиротехника, вы мне скажите, что преступление? Приведите мне хотя один пруф, где человека пиротехника убили. Вот.
Еще раз, если это не надо делать, не надо этого делать.
Нет, это часть футбола. Вот вы...
Извините, все. Прямо сейчас новости.